Дорогие друзья, уважаемые коллеги, уважаемый президиум, приветствую вас всех, собравшихся в этом зале, и благодарю за ваше участие в этом образовательном форуме, а также сердечно приветствую сегодня и тех, кто участвует в работе региональных рождественских образовательных чтений впервые. Этот образовательный форум в России собирается уже четверть века, а в Екатеринбурге столь масштабно только второй раз. И по традиции к нам обратил свое приветствие председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий. Я позволю себе с его обращения к нам и начать наше собрание, наше общение. Сердечно приветствую всех собравшихся для участия в работе регионального этапа юбилейных 25-х международных рождественских образовательных чтений Екатеринбургской митрополии. Региональный этап традиционно предваряет рождественский образовательный форум, который проходит в Москве в январе. Грядущие чтения будут посвящены обсуждению очень важной и в то же время непростой темы. В 2017 году исполняется 100 лет со дня Октябрьской революции в России. Событие, которое кардинально изменило не только ход отечественной истории, но и в значительной мере повлияло на общемировую ситуацию, предопределило многие, в том числе и весьма трагические страницы в жизни нашего народа. В то же время, окидывая мысленным взором прошедшее столетие, мы видим, как премудро действует в истории промысл Создателя, пройдя горнило различных испытаний, сполна вкусив плоды отвержения Бога, народ вновь обращается к вере и возвращается ко Христу. Для Екатеринбургской митрополии, куда приезжают сотни тысяч наших соотечественников и паломников из зарубежья, чтобы помолиться на месте страданий царственных страстотерцев, преподобномучениц великой княгини Елисаветы и княгини Варвары и с ними пострадавших, эта тема имеет особое значение. Глубоко убежден в том, что сегодня мы должны сделать очень точный и выверенный анализ духовных причин и последствий событий прошедшего столетия, которое позволит предотвратить новые цивилизационные трагедии в будущем. Верность православным традициям, исследование евангельским нравственным идеалам станут залогом благополучного и поступательного развития нашего общества. Молитвенно желаю всем вам крепости сил, душевного мира, помощи Божией и успехов в ваших ответственных трудах. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Дорогие друзья, для нас, конечно, на самом деле очень важно этот приближающийся значительный юбилей нашей жизни, и поэтому мы хотели бы обратить наше внимание сегодня на то, что еще до сих пор является некой тайной или покрыто многими мифами в отношении как того времени, так и личности самого государя-императора Николая II. А что касается наших встреч, то их особенностью является церковно-государственный формат. Среди региональных и муниципальных руководителей, рядом с ученым сообществом, с учителями и родительской общественностью, здесь мы видим людей и облеченных в священном саде. Разве это дань моде? Что это вообще? Нормальная попытка расставить галочки в годовых отчетах о некоем духовно-нравственном воспитании, желание церкви занять значимую нишу в общественных институтах, или, может, это ностальгия по тем далеким временам, когда в России было много храмов, и без священников в обществе не решались никакие серьезные вопросы? Вне зависимости от профессии, национальности или религиозной идентичности, мы живем в одном регионе, в одной стране. И каждый по-своему желает, чтобы эта жизнь была лучше. Жизнь семьи, коллектива, района, предприятия и, конечно же, личная жизнь. Но мы при этом связаны друг с другом общими связями, и качество нашей жизни не индивидуально. Например, нас связывают общие дороги. Если эти дороги разбиты, то все мы и прыгаем по ухабам, вспоминая русские пословицы. Мы дышим одним воздухом и пьем одну воду. И все, конечно, заинтересованы в том, чтобы воздух и вода были чистыми. Это тоже качество нашей жизни. Над нами одно небо, и каждый желает, чтобы оно было мирным, чтобы не было войны. Это касается и верующих, и неверующих, и образованных, и простецов. Но наша с вами общность определяется не только горизонтальным измерением. Дороги, экология, политика, здравоохранение, образование. Есть и другие, не менее важные для нас общие места. Например, общая наша история. не учебники истории, а то прошлое, из которого все мы вышли. Где прошло наше детство, где жили наши родители, где были войны и потери, где ковались наши победы. Если к нему относиться бережно и с любовью, если его не искажать и не забывать, то можно многому научиться, как изменить к лучшему и настоящее, и будущее. И именно поэтому темой рождественских чтений 2017 года выбрано столетие трагических революционных потрясений года 1917. Этот горький юбилей при правильном подходе поможет нам усвоить уроки минувшего столетия и избежать досадных и болезненных ошибок в будущем. Для того, чтобы уроки этого столетия для нас стали доступными и наглядными, хочу обратить ваше внимание на время, которое предшествовало событиям 1917 года, время правления последнего русского императора Николая II. Мы выпустили к рождественским чтениям уникальное пособие. Оно издано в формате календаря, названного «Российская империя в эпоху Николая II». Каждая страница календаря посвящена тому, как и чем жила Россия и ее граждане 100 лет назад. Какими были здравоохранение, наука, транспорт, дороги, образование, финансы, законы. Все то, что нас интересует сегодня, в дне сегодняшнем. Каждая страница календаря несет в себе неожиданное открытие. Перелистывая страницы, хочется воскликнуть. Неужели и вправду так жили? Я думал, что все было совершенно иначе. А зачем было делать тогда революцию? В календаре представлены факты, ставшие доступными для исследования уже в 21 веке, собранные под идейным руководством одного из руководителей Таганского ряда Ивана Денисовича Вилкина в содружестве с Российским институтом стратегических исследований и собранные историком и журналистом Владиславом Майоровым. Думаю, что эти факты помогают о многом задуматься и многое переоценить и в прошлом, и в настоящем. Но самое главное, они позволяют объективно увидеть то основание, на которое опиралось в своем развитии советское государство и до сих пор опирается современная Россия. Хочу познакомить вас с одной страницей нашего календаря и нашей истории. Рождественские чтения являются образовательным форумом, и поэтому мы сейчас приоткроем ту страницу, которая представит нам, каким было образование в России в эпоху Николая II, 100 лет тому назад. Император Николай II осуществил самую масштабную и выдающуюся реформу народного образования в истории России. Именно в годы его правления была построена существующая до настоящего времени школьная сеть и созданы организационные и материальные условия для осуществления всеобщего образования. Государь так формулировал суть своих требований к правительству, чтобы в школе с образованием юношества соединилось воспитание его в духе веры, преданности престолу и отечеству и уважения к семье, а также заботы о том, чтобы с умственным и физическим развитием молодежи приучать ее с ранних лет к порядку и к дисциплине. Школа, из которой выходит юноша с одними лишь курсовыми познаниями, несродненной религиозно-нравственным воспитанием, с чувством долга, с дисциплиной и уважением к старшим, не только не полезна, но и часто вредна, развивая столь пагубное для каждого дело своеволие и высокомерие. Это слова царя Николая II. Истоки такого беспрецедентного внимания главы государства к образовательным вопросам, вероятно, надо искать в воспитании и образовании Цесаревича, когда формировалось его мировоззрение и нравственный облик как наследника российского престола. Наряду с классическими дисциплинами гимназического курса Цесаревич Николай изучал минералогию, ботанику, зоологию, анатомию, физиологию. В 17 лет он проходил обучение по специальной программе, соединявшей курс государственного и экономического отделения Санкт-Петербургского университета и курсом Академии Генерального штаба. Лекции для будущего императора читались учеными с мировым именем. Николай Александрович был тонким ценителем родного языка, не терпел в нем иностранных заимствований, считая, что каждому из них можно найти эквивалент. В то же время наследник престола блестяще владел английским, французским, немецким языками. Есть одно свидетельство великого князя Александра Михайловича, что что царевич Николай мог ввести в заблуждение любого оксфордского профессора, который принял бы его познание английского языка за настоящего англичанина. Образование наследника приобрело серьезный академический характер, когда царевич Николай вместе с отцом, императором Александром III, посещал заседание Русского исторического общества, став впоследствии почетным председателем. Современниками он был признан как блестящий знаток русской истории и искусства XIV-XVIII веков. Одним из характерных знаков этого было явление, когда в период начала его царствования проводились некие балы и маскарады именно с участием, и вся знать русская тогда одевалась в различные одежды именно с века XVII или XVI. Это было, он пытался ввести это в некую моду для своих сограждан элитного происхождения. Таким образом, к 23 годам своей жизни, ко времени завершения образования, наследник был человеком, получившим обширные сведения в разных областях знаний. Иван Лукьянович Солоневич, наш русский писатель и историк, дал наиболее точное определение уровню и значению образования императора Николая II. Государю-императору преподавали лучшие русские научные силы – историю, право и стратегию, экономию. За ним стояла традиция веков и практика десятилетий. Государь-император стоял на самой верхушке уровня современности. Реформы в сфере образования императором Николаем II проводились на протяжении всего его царствования. Проводились настойчиво, последовательно и на серьезной концептуальной основе, заложенной в процессе широкого общественного обсуждения. Государь изначально сформулировал основные принципы образовательной реформы, содержавшие принципы привлечения семьи к школьной жизни, необходимость нравственного воспитания, усиление физического воспитания, развитие системы профессионально-технического образования, национальный характер образования. Одним из первых пунктов реформы было привлечение общества в целом, семьи и родителей к полноценному участию в образовании детей. Так родители получили реальный механизм влияния на образование детей. В школе через родительские комитеты их деятельность и полномочия имеют сегодня мало что общего, как с нынешними, так и с советскими подобными одноименными организациями. Участие родителей в школьной жизни, их личный контакт с учителем оживили школу, создали возможность для истинного образования, несовместимого с коррупцией и бюрократической косностью. Показательно, что именно тема участия родителей в образовании детей была закрыта уже временным правительством. Последовательно и принципиально отвергнута она была также и в первое десятилетие в советской школе. Как пишет современный ученый-исследователь Дмитрий Леонидович Сапрыкин, выпускник царской гимназии мог иметь уровень знаний по гуманитарным предметам языки, история, филология, философия, право, которого не достигали выпускники соответствующих советских вузов. Гимназический уровень по освоению математики и естественно-научных дисциплин в Советском Союзе достигался только в физико-математических специальных школах. По указу императора Николая II, первоначальное обучение было бесплатным, а с 1908 года стало обязательным. С 1904 года ежегодно в России открывалось около 10 тысяч народных школ каждый год. За 20 лет реформы к 1917 году процент российской молодежи, умевшей читать и писать, вырос с 21 до 86. В эпоху правления императора Николая II расходы на народное образование выросли в 8 раз, более чем в 2 раза опережая затраты на образование во Франции и в 1,5 раза, как чем в Англии. Последние 10 лет царства Николая II был осуществлен своего рода национальный проект, программа строительства сети школьной зданий по всей стране, обеспечивших доступность школ для всех детей с радиусом в 3 версты. По этой программе всего за 7 лет было построено современное школьное здание для 5 миллионов учеников. Одно из таких зданий, таких школ у нас сегодня в городе, это школа на улице Тверитина, где сегодня располагается православная гимназия. Таким образом, государь активно, планомерно и постепенно вводил всеобщее образование в империи, вместо того, чтобы однажды декретом всех согнать в неподготовленное помещение. И еще одно сравнение. Если раньше школы по указу государства строились для детей, то сегодня эта программа, она несколько напоминает нам школьный автобус, но не школы приближаются к детям, а детей вывозят в эти школы. Тоже можно сравнить. В целом в Российской империи к 1917 году было 140 тысяч школ, гимназий, профессионально-технических учебных заведений. Именно в них позже размещались советские средние школы, школы фабрично-заводского ученичества, ремесленные училища. Во многих красивых зданиях бывших императорских гимназий и церковно-приходских школ, ставших архитектурными доминантами городов, и поныне находятся средние учебные заведения. А в годы правления императора Николая II образование действительно стало народным и доступным. В 1914 году во всех школах империи училось более 11 миллионов человек. Для сравнения, в 1922 году, только что образовавшемся в Союзе Советских Социалистических Республик, обучение проходили чуть более 6 миллионов детей. Правительство императора Николая II проявляло большую заботу и о педагогических кадрах. 25-летний педагогический стаж обеспечивал учителю пожизненную пенсию, равную окладу. Каждые 5 лет стажа сверх этого добавляли еще 20% к пенсии. После смерти педагога пенсия выплачивалась его семье. Существенные доплаты полагались за проверку письменных работ, проведение дополнительных уроков, сверхставки и классное руководство. Директора, инспекторы, врачи, библиотекари гимназии жили в служебных квартирах. Помимо жалования получали столовые деньги на питание. Профессор университета по табелю о рангах имел чин генерал-майора. Согласно закону 1912 года, оклад учителя составлял 960 золотых рублей в год. Мы не нашли сравнения для нынешнего времени, но у нас есть сравнение по 2008 году. Так вот, в 2008 году это равнялось 85 тысячам рублей в месяц. В годы правления царствования Николая II высшее образование в России по качеству доступности стало одним из ведущих в мире. Если в 1894 году в России было 48 вузов, то к январю 1917 их число достигло 117. Всего за эти годы было подготовлено более 150 тысяч специалистов с высшим образованием, причем половина из них была выходцами из детей рабочих и крестьян. Развитие технического образования было одной из основных задач государя, и он последовательно проводил эту политику в жизни, не только указами, но и выделяя личные средства. Император Николай II так формулировал свою позицию Совету министров: «Я считаю, что Россия нуждается в открытии высших специальных учебных заведений и еще больше в средних технических и сельскохозяйственных школах». Начальными практическими шагами в этой области стали указы императора Николая II об открытии Томского, Киевского и Варшавского политехнических институтов. Это стало одним из первых опытов системного кадрового планирования в масштабах всей страны и опиралось на оценку потребностей Российской империи в инженерных кадрах. В целом император Николай II лично инициировал открытие 15 технических вузов, а также создание техникумов. Последним в его истории стало открытие в Екатеринбурге нынешнего нашего горного университета в 1914 году. Россия между 1904 и 1914 годами вместе с Соединенными Штатами Америки стала мировым лидером в области технического образования, обойдя непревзойденного ранее лидера Германию. Приведем некоторые цифры. Накануне Первой мировой войны в университетах, высших технических школах и академиях Германской империи обучилось не более 25 тысяч специалистов с естественно-научным и инженерным образованием. В высших учебных заведениях других крупных европейских стран, Великобритании, Франции, Австро-Венгрии, их было еще меньше. Между тем, в университетах, высших технических, военно-инженерных и коммерческих училищах Российской империи – обучалось не менее 45 тысяч специалистов такого рода. Это и дало кадровую основу для мощного взлета отечественной науки и промышленности в 30-е и 60-е годы 20-го столетия, когда знаменитое конструкторское бюро и крупнейшие промышленные предприятия в Советском Союзе возглавляли в основном выпускники императорских вузов. Большое внимание государь уделял женскому образованию. В 1897 году по указу императора Николая II в Петербурге открывается Высший женский медицинский институт. На существовавших ранее женских курсах в несколько раз увеличивается прием слушательниц. В российских гимназиях уже в начале 20 века училось больше девочек, чем мальчиков. А в большинстве европейских государств женское полное среднее образование сильно отставало от мужского вплоть до середины 20 века. Как одно из достижений образовательной реформы, в годы правления императора Николая II в России был осуществлен настоящий научный прорыв. Русские ученые совершали открытия мирового уровня в области физики, математики, химии, биологии, медицины, машиноведения, электротехники, радиосвязи, авиации, создавали ведущие научные школы в мире. Нобелевскими лауреатами стали Иван Петрович Павлов и Илья Ильич Мечников. Единственные российские ученые за время существования Нобелевской премии, которые получили ее за открытие в области медицины и физиологии. Русская наука при императоре Николае II получила мировое признание. Благодаря этому во время его царствования Россия прочно вошла в пятерку наиболее развитых стран в отношении уровня развития науки, научно-технического образования и высокотехнологичных отраслей промышленности. К 1915-1916 годам реформа народного просвещения вышла на свой завершающий этап. Была создана стройная система народного образования, включавшая сначала 3-4-летний цикл начального образования, 4-летний цикл после начального образования, это первые 4 класса гимназии, 4-летний цикл полного среднего образования, и затем высшее образование, университетское или специального типа. И также еще систему образования для взрослых. Очень влиятельный в то время журнал «Вестник Европы» в 1913 году писал: «Неслышно, почти неуследимо совершается громадный факт. Россия из безграмотной становится грамотной. Вся почва громадной российской равнины как бы расступилась и приняла в себя семена образования. И сразу во всем пространстве зазеленела, зашелестела молодая поросль». Мы рассмотрели сейчас лишь некоторые аспекты реформы системы образования Российской империи начала 20 века. Но для нас, которые с ними только сейчас знакомимся, они удивляют, а порой даже поражают своими масштабами, системностью, последовательностью и, конечно, результатами учебной деятельности. Значительная часть показателей для нас сегодня бывает и недостижимо. Если мы внимательно познакомимся с успехами наших предков в других отраслях жизни, перелистаем следующие страницы нашего календаря, то удивление наше будет только возрастать. И вместе с удивлением все громче звучит вопрос: и для чего вообще должна была быть в нашей стране эта революция, если спустя 100 лет мы далеко не всегда достигаем тогдашнего качества жизни? Есть еще одно очень важное достоинство и результат правления императора Николая II. За его 22 года правления, включавших войны и различные катастрофы, в том числе и Первую революцию, население Российской империи прибавилось минимум на 50 миллионов за эти 20 лет. Мы с вами тоже живем эти 25 лет нового времени и можем сравнить, что это значит для нас. Сейчас я хочу процитировать Святейшего Патриарха. Вчера состоялось открытие 20-го Всемирного Русского Народного Собора. И Святейший сказал там в том числе: «Следует помнить и о том, что слепое перенесение на русскую почву чуждых мировоззренческих моделей и политических образцов без учета национальной специфики и духовно-культурного контекста нередко, а лучше сказать почти всегда, приводило к масштабным потрясениям и трагедиям, как это случилось в нашей стране в начале и в конце минувшего столетия». Безусловно, исчерпывающий ответ на все эти вопросы не входит в повестку нашего общения, тем более этого моего выступления. Но акцентировать, считаю важным внимание на другом существенном вопросе. Почему, имея такие зарплаты, такие ресурсы, перспективы, признание в мире, наши предки не имели того, что не ценили того, что имели? Почему зрели недовольство, а проповедь противников режима была успешной? Как бы оценили они итоги прошедшего столетия, окажись сегодня в наших реалиях, и захотели бы они теперь революции и этих мнимых свобод? Считаю важным адресовать этот вопрос даже не нашим предкам на столетия назад, а нам сегодня, сидящим здесь в зале, с нашим сегодняшним опытом этой жизни. И не с желанием осудить ошибки прошлого, а скорее, чтобы предупредить ошибки будущего. Очень показательно начало 20 века и перемена 20 века с переменами, которые произошли в нашей стране в 90-х годах и в начале века нынешнего. Вспомните, после этих октябрьских событий, когда все-таки революционеры стали строить завоеванную ими страну и пытаться делать державу, то все равно было запрещено слово «учитель», было запрещено слово «русский», они не упоминались. Был из программы, даже не учитель был, а шкраб, школьный работник. Из программы были убраны русская история и русская литература до 1935 года. До 1929 года, когда началась индустриализация всей страны, и когда власть поняла, что им нужны, все-таки потребуются инженеры, вот тогда стали происходить какие-то изменения. Мы тоже застали эту эпоху перемен и понимаем, что ничего хорошего из этого быть не может. И такие имена, как Пушкин, Гоголь, Лермонтов, которые были исключены из повестки дня после 1917 года, они не могут не уйти из нашей жизни. И сегодня они являются для нас некими символами и базовым нашим отношением к нашей родине, к нашей культуре и ко всему нашему родному, отечественному. Сегодня тоже мы же слышим слова, что как и 100 лет назад, что в России все крайне плохо, что все опять не то вместе с дорогами, что мы совершенно не развиты, что в других странах все находится гораздо лучше, и нам все надо менять. Но вот сравнить-то можно. Мы же помним эти и без времени 90-х годов. И не можем не отмечать динамичного и поступательного развития во многих сферах жизни, которые, несмотря на санкции и прочие беды, мы пытаемся восстановить сегодня. Нельзя обесценивать самоотверженный труд наших сограждан во всех областях деятельности и образования в первую очередь. Преступлением перед Богом и людьми будет расшатывание и размывание тех основ, на которых сегодня стоит Россия, несмотря на потрясения 20 и 21 века. Нам сегодня, как никогда раньше, требуется объективное исследование истории 20 века, нравственно выверенная оценка причин и последствий событий и процессов прошедшего столетия. Церковь не призывает отрицательно судить об исторических деятелях этого периода и, более того, осуждать широкие массы людей, которые были вовлечены в те или иные события по разные стороны баррикад, движимые зачастую искренними идеалами справедливости и солидарности. Здесь требуется всестороннее и честное осмысление этих действий. Об этом очень точно сказал святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в прошлом году, когда открывал выставку «Православная Русь». Не нужно исключать из исторической памяти ни один из периодов, но нужно воспринимать их здравым смыслом и незамутненным нравственным чувством, и тогда правда будет отделена от лжи, а добро от зла. Главное понимать, что нравственное правовое осуждение преступлений, совершенных конкретными историческими деятелями, не может преуменьшать или обесценивать подвиги миллионов наших соотечественников, искренне трудившихся на благо своей страны и будущих поколений. Церковь воспринимает период истории нашей страны с 1917 по 2017 год как яркий пример действий Бога в истории, о чем Господь промышляет, он попускает ради возвращения людей ко Христу после тягчайших духовных и нравственных падений. Понимание причин и последствий подмены ценностных ориентиров, осознание духовной основы достижений и катастроф в истории 20 века – все это позволит уменьшить риски новых трагедий. Утвержденные в обществе ценностей, укорененных в заповедях Христовых, как это было у наших благочестивых предков, являются залогом духовного и социального благополучия нынешних и будущих поколений. Происходящий на наших глазах подрыв нравственной основы человеческого бытия грозит расчеловечением мира. Эти слова святейшего патриарха, сказанные вчера на открытии Всемирного Русского Народного Собора, обращены сегодня каждому из нас. Если мы не хотим жить в таком страшном расчеловеченном мире, хотя некоторые силы уверяют нас, что это и есть дивный и новый мир, то наше будущее зависит только от того, как мы сохраним то, что передается из поколения в поколение, как мы творчески возделываем то, что мы имеем сегодня, и не в последнюю очередь благодаря трудам и молитвам последнего русского государя-императора, святого царя Николая II. Помогай всем нам, Бог!